Да, дорогой читатель, умом Виталий все еще был так далек от Бога, что свое исцеление приписывал исключительно наличию крестика на груди. Он так и ответил молодому пареньку, который обратился к нему сразу после медосмотра. «Слышь, Плавун, ты верующий?» — спросил Вадим, улучив момент, когда рядом никого не было. «Верующий?» — переспросил тот. «Даже не знаю, что и сказать. Наверное, нет. Но крестик-то носишь?» «Крестик ношу, а как же? Он меня от смерти уберег и дальше оберегает». «Я почему-то уверен был, что ты так скажешь», — продолжил Вадим. «Поэтому и подошел. Ты должен знать, что оберегает тебя не крестик».
«Да как же не крестик?» — заволновался Виталий. «А кто ж, по-твоему, спас?»
«Спасает Бог. А крест — это его символ. На кресте Христа распяли, знаешь об этом? Ну, или хотя бы слышал о распятом Иисусе?»
«Да что-то когда-то слышал, сейчас даже не упомню, когда. Вовсе растерялся Плавун. Но детей своих я крестил в церкви, обоих, да, и дочь, и сына, несмотря на то, что сам был комсомольским активистом. Ну, как активистом, был членом бюро комсомола на заводе. За дочку, помню, выговор схлопотал, но обошлось. А за сына и с работы уволили, и из комсомола исключили. Мне тогда только 26 было».
«Ну, раз крестил, значит, знал, что Богу детей посвящаешь».
«Никогда об этом и не думал. У нас ведь заведено было к бабке-шептухе идти, если вдруг младенчик, приступ, истерика, с ребенком случится. А та ни за что не возьмется лечить, если ребенок не крещеный. Я так и собранию сказал. Но первый раз прошло с дочкой, когда, а с сыночком нет, исключили. Да мне этот комсомол давно уже был в тягость. Так даже обрадовался. Но это ладно, дело-то прошлое. Ты скажи, что сейчас предлагаешь мне делать? Не просто так же подошел?»
«Конечно, не просто. Тебе надо молиться Богу, чтобы Он и дальше берег тебя. Так я же не знаю даже, как молиться. Слова же надо хотя бы знать. Если хочешь, напишу тебе две молитвы, каким меня научила бабушка», — предложил Вадим.
«Ну, ты еще спрашиваешь», — обрадовался Виталий.
«Конечно, хочу».
Тем же вечером Вадим принес два листа с текстом молитв. Одна была «Отче наш» на старославянском, другая — очень пространная молитва архистратигу ангелу Михаилу. Обе были написаны красивым, убористым почерком и читались довольно легко при тусклом свете лампочки. Да, читать приходилось ночью, потому что все еще был запрет на религиозную литературу, и Бог просто зримо стал помогать Виталию. Вскоре он согласился на предложение стать уборщиком барака, то есть шнырем, чего никогда бы раньше не сделал. Это роняло престиж статьи, по которой он осужден. Теперь деваться было некуда, ведь взяли его на эту должность с учетом здоровья, и у него появилась собственная каморка примерно 1,5 на 1,5 метра, где можно было и необходимый для работы инвентарь хранить, метлу, швабру с тряпками и ведра, и самому присесть, чтобы почитать молитву. Причем в любое время. Закрылся и читай свое удовольствие. И он читал. Сначала стоя, но пришел час, когда в благоговении пред Господом упал на колени и с того раза не вставал с них во время молитвы. И с каждой прочитанной молитвой возрастала в душе любовь к Богу. Однажды в библиотеке ему каким-то немыслимым образом попалась на глаза книга Александра Меня «Сын человеческий», и он, не раздумывая, увел ее к себе в подсобку. Она стала его настольной книгой, настолько полюбил он ее автора. Там было все о Боге, и постепенно он стал что-то понимать о месте и значении креста в жизни христианина, о значении молитвы. И, наконец, он учился у отца Александра любить Бога, потому что видел его любовь к Отцу Небесному. Книга была старой, с обмахрившимися, пожелтевшими страницами, но хорошо иллюстрирована. В основном это были репродукции с икон, изображающие разных святых. Виталий выбрал страницу с рисунком Божьей Матери с Иисусом на руках, аккуратно вырвал ее и отдал мастеру на все руки Горюну. Тот вскрыл листочек лаком, поместил в красивую рамку, сделал подставку, и в каморке Виталия на сделанном уже им самим столике, недаром же он столяр-краснодеревщик, как мы помним, появилась икона. На нее он и молился с книгой Александра Меня в руках, крестиком на груди и все более укрепляющейся любви к Богу. Прошло еще недели две. И к нему прямо в каморку зашел начальник отряда, капитан, прошедший афганскую войну. Этого офицера, в отличие от других, уважали все зэки без исключения за добрый нрав и справедливое к себе отношение. В армии после полученных ранений он уже не мог служить из-за проблем со здоровьем, поэтому его направили работать с заключенными. «Слушай, Плавун, мое предложение», — начал он, прикрыв за собой дверь. «Я тут читал твое дело, да и так уже присматривался к тебе. Ты нормальный мужик, прошел, как говорят, Крым и Рим, и медные трубы. Есть опыт службы в армии, и организационный опыт имеется, во всяких бюро заседал. Вот я и подумал, раз уж ты передумал умирать, почему бы тебе не стать руководителем секции правопорядка, СПП?» И, увидев, как тот замялся, ободряюще улыбнулся. «Поддержку со своей стороны гарантирую, если боишься уголовников. Я не тороплю, подумай, взвесь, потом скажешь. Или все-таки боишься?» Стать членом СПП, а тем более ее руководителем, было и выгодно, и в то же время опасно. Вступивший туда автоматически зачислялся урками, да и кое-кем из простых зэков, чуть ли не в стукачи. Отсюда и презрительное к ним отношение. А уж был ты таковым или нет, вопрос необязательный. Вступил, значит, готов им стать. «Бояться, может быть, не боюсь», — чуть помедлив говорит Виталий. «Да вот беда, начнут ведь травить, а я пока не способен защититься. Да и лезть в ряды придурни мне, деревенскому парню, вроде не с руки». «Ну, как хочешь. Было бы предложено. Ты все же подумай». Как только офицер покинул барак, к Виталию подбежал Турчиняк. «Вить, о чем капитан с тобой говорил?» «Предложил руководителям СПП работать. И ты что, согласился?» «Отказался. Стремно, как ты сам знаешь». «Стремно-то, что ты отказался, Витя», — схватился за голову Иван. «Это же наш шанс. Если ты согласишься, ты же сможешь защищать нас от урок. Уверен, что капитан окажет тебе поддержку». «Да, он говорил об этом». «Вот. И мы тогда сплотимся и друг друга поддержим. Ты нас, мужиков, мы тебя. Все у нас получится, и, может, наконец-то законники работяг перестанут грабить. Житья ведь не дают, все отбирают». Иван говорил так убедительно, что Виталий заколебался. «Прошу, Вить, иди». «Нет, беги к нему сейчас же», — тащил его Турчиняк за рукав Робы. «Скажи, что согласен, а мы все за тебя молиться будем. Иди». И Виталий пошел. «Вот так бы и давно», — улыбнулся капитан, выслушав его. «Уверен, что тут ты принесешь пользу не только себе и своим друзьям. Только с урками и правда постерегись. Не будь совсем уж за панибрата, но и не принимай близко к сердцу их обвинения, что, мол, подался работать на администрацию лагеря. Если сумеешь правильно себя поставить, поймут и они. Сами дружбу предложат. Еще и с просьбами ходить к тебе будут». Ну, до просьб дело не скоро дошло, а что побить его, так это очень даже скоро случилось. Дважды предупредили нового руководителя по-хорошему, на третий раз побили. Не понравилось блатным, что Виталий первым делом объединил мужиков и отменил дань, которую они должны были платить главному вору в законе. В отряде было 90 работяг, мужики, около 10 человек придурни, завхоз, кладовщики, бригадиры и около 50 урканов во главе с вором в законе. Денег рабочим в зоне они платят, но на заработанную сумму можно отовариваться в магазине. Так вот эту отоварку урканы и отбирали у мужиков в качестве дани вору в законе. Ну и, соответственно, его приклебателям. Но как же, ведь именно они олицетворяют элиту зоны и творят свой справедливый суд внутри нее. Кто поможет мужику в зоне? Ну, не кум же. Только вор в законе, и все об этом знают. И вдруг, да где это видано, бунт мужиков против уголовной элиты — непорядок. Надо бы их руководителя к ногтю. Тем более, что он еще и полудохлый. И тем более, сколько раз сам же обращался к ним за помощью. В общем, побили. Не сильно. Больше для порядку, так сказать. Но на всякий случай пригрозили, что, мол, это лишь цветочки, а не затухнешь со своей реформой, так и выразились, реформой, будут тебе и ягодки. Так что думай, соображай. Но этот полудохлый парень оказался не из робкого десятка и реформу не свернул. Наоборот. С одним из тех, что били, побеседовал с глазу на глаз, с другим, с третьим. Только беседовал без обиды и без угроз,
Да все про Бога и Божье Слово, дескать, мы и так тут все судьбой обижены. Так не лучше ли быть нормальными людьми и помогать друг другу, чем бить да обдирать? Кто-то слушал и прислушивался, кто-то отмахивался, кто-то смеялся в лицо и посылал его дальше, чем надо бы, но во второй раз даже бить не стали, хоть и зажали за бараком. Совести, видать, не хватило у блатарей, да и смелости. Так мало-помалу и сбылось предсказание капитана. Прекратился грабеж и противостояние мужиков с блатными. А сами урки присмирели, видя, какую поддержку оказывают Виталию и простые работяги, и начальство. Время шло своим чередом. Менялся распорядок и условия жизни в колонии. 2 года уже сидел Виталий, учитывая срок под следствием. И вот совершенно неожиданно для зэков, но с ведома и разрешения администрации, в колонии стали появляться верующие с воли. Появились они официально и в отряде капитана Сенцова, в немалой степени по его личному ходатайству. Их провели в линкомнату барака, куда уже согнали свободных от работы зэков, поставили кафедру, и капитан предоставил слово старшему из них, пожилому мужчине в опрятном черном костюме и белой рубашке. Тот отрекомендовался пресвитером Баптистской церкви Николаем Сергеевым и, коротко поприветствовав собрание любовью Иисуса Христа, раскрыл какую-то книгу. Зачем раскрывал, осталось непонятным, так как ничего по ней он не читал и даже изредка не заглядывал в нее, чтобы подтвердить или уточнить то, о чем говорил. А уточнять-то явно было что. Он так и сыпал цитатами из Библии, называл главу и стих, откуда она взята. Этим он подкупил даже самых непримиримых в отношении религии урок, не говоря уже о мужиках. Не скрывал восхищения и даже потаенной зависти его памятью и Виталий. Как ответственный за подобные мероприятия, он сидел рядом с кафедрой и не спускал глаз с проповедника. Сидел, внимательно слушал каждое слово, восхищался и ничего не понимал из сказанного. Как, впрочем, и большинство присутствующих. Но, в отличие от других, его это задело за живое. Неужели он так деградировал, что не может понять обычную речь обычного человека? Да ладно бы, если выступал какой-нибудь ученый муж, доцент или вовсе профессор с ученой же галиматьей о нейтронах, протонах и прочее. Тут он, может быть, и не обиделся бы. Но когда простой, не семи пядей во лбу лектор, и не понять ни слова. Поэтому еле дождался конца проповеди, и после того, как капитан, поблагодарив гостей, закрыл собрание, подошел к Сергееву. «Извини, Николай, но я ничего не понял из того, о чем ты говорил». «Бывает и так», — согласился тот. «А пытался? Еще как. Ты мне вот что скажи. Я в детстве от одной бабушки слышал, что есть книга про то, как земля будет опутана проволокой, и птицы железные будут летать повсюду. Скажи, у тебя есть такая книга, где бы все это объяснялось?» «Знаю, брат, о чем речь. Хоть и больно мудрено ты завернул», — улыбнулся опытный проповедник Евангелия. «Наберись терпения, и я тебе ее принесу. Думаю, что через неделю. Мы весь этот месяц будем вас навещать. Пока что месяц, а дальше видно будет». И в следующее посещение после проповеди подарил ему Библию. «Держи, брат дорогой, и постарайся тщательно хранить ее. Я это к тому, что если вдруг этап случится, хоть и разрешено читать вам ее, да не везде еще такое решение выполняется». Едва коснулся Виталий книги, как охватило его такое волнение, будто принял в дар что-то долгожданное и желанное, о чем мечтал, что выстрадал всей своей жизнью непутевой. От нахлынувших чувств забилось учащенно сердце, задрожали губы, слова не вымолвить. Все же и поблагодарить сподобился, хоть и не очень связно, и проводил до самых ворот. Но последнего напутствия Николая он что-то о молитве говорил, толком не разобрал. Весь был уже в неодолимом желании побыстрее окунуться в чтение Священного Писания. Поэтому чуть ли не бегом вернулся в барак и, запершись в своей каморке, в трепетном благоговении раскрыл Библию. Раскрыл, прочитал один абзац и огляделся. Что-то явно мешало ему понять прочитанное. Прочел еще раз и снова, что называется, ни ухом, ни рылом. Что за наваждение? Сколько ни бился, но в этот вечер больше 3 абзацев не смог прочитать. Не то что понять, просто прочитать. На завтра история повторяется.
Тогда попытался заучивать наизусть, повторяя каждое слово по нескольку раз тщетно. Тут же, не успев обернуться, забывал, что заучивал. В общем, всю неделю жил в смешанном чувстве досады на себя и надежды на новую встречу с верующими, так как не ушел в познание Библии дальше первой страницы. «Брат дорогой, ты не услышал меня в прошлый раз», — сказал Сергеев при встрече, — «или просто не придал значения. А я ведь тебе советовал начать с Нового Завета и обязательно с молитвой. Проси Бога помочь, и Он вразумит тебя. И не забывай благодарить Его за каждое запавшее в душу слово. Как сказал апостол Павел, «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». 1 Фессалоникийцам 5:18. И опять Виталий понял далеко не все, о чем проповедовал Сергеев, а после собрания поспешил уединиться, чтобы последовать его наказу. Вот и Новый Завет уже открыл, и перед иконой на колени встал, и к листочкам с молитвами потянулся. А листочков-то и нет. Нет их ни на столике, ни в столешнице. И почувствовал вдруг, что не нужны они ему, что рождаются в душе свои собственные, не заученные, а выстраданные жизнью слова. Лежавшие под спудом, оттесняемые на задворке души атеистическими ориентирами, они копились до полноты времени и вот выплеснулись через край и полились безудержным потоком словословия и признательности Богу. Здесь было и признание в своей немощи, и крик о помощи, и слезы умиления, как выражение сыновней безговорочной любви к Отцу Небесному. Так вот, что означает молитва Иисуса. Сколько раз читал он ее с листа, и никогда еще она не приводила его в такой благоговейный трепет. Сейчас же охватывает все его существо. «Отче, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Слезы застилают глаза, мешают читать. Он вытирает их и тянется к столешнице за свечкой. Там, среди прочего, лежит пара чистых белых тряпиц, между которыми обнаруживаются и листки с написанными молитвами. Бог на время утаил их, чтобы он проникся своими собственными. Он любовно разглаживает их и оставляет в дальнем углу столешницы. Больше они ему не понадобятся. В эту ночь он не сомкнул глаз, то и дело возвращаясь к Нагорной проповеди. Каждое прочитанное здесь слово находило отклик в душе, ложилось на благодатную почву. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся», — читал он и плакал. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». И понимал, что это про него. Столько слез не пролил он за всю свою жизнь. «Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного». Перечитывал и вскидывался в изумлении. «Да ведь это же мое! Именно так я и старался поступать, когда доводилось помочь кому-то. Слава! Какая же слава за все Господу Богу нашему!»